Сайт «Спасает Иисус народ» представляет проповедь пастора Андрея Козлова «Наш ближний».
Добрый день всем. Давайте мы начнем наше служение сегодня воскресное. Тема воскресения «Наш ближний». По календарю это считается диаконический праздник. Вообще слово «диакония» — есть два таких момента, когда диакон, да, это как служитель, как священник, один из первых такой ступеней в священстве, ну, как в церкви Ингрии, по крайней мере. И диакония – это помощь ближним, помощь людям. Есть в церкви такое целое, знаете, диаконическое служение, когда есть люди в церкви, которые несут это служение. И вот сегодня мы, в принципе, и говорим о наш ближний, как они, вот мы будем в проповеди, я вам расскажу об этом отношении к нашему ближнему. Вот сегодня тема, когда мы размышляем над этим, будем говорить об этом, о нашем отношении к ближнему. Что должно быть. Вот такая тема на это воскресенье. Желаю вам мира Божьего, такой тишины в сердце, чтобы на самом деле понимать то слово, которое Бог дает нам ежедневно и в каждое воскресенье, чтобы это слово, оно не порождало, знаете, есть разная реакция на проповеди, когда человек слушает проповеди. Есть реакции, когда люди из-за того, что, может быть, не молятся, не просят Бога разумения, у них возникает в сердце или абсолютно непонимание, что там произошло и о чем говорило слово, или, наоборот, некий момент ненависти. Вот ты, мол, говоришь. Но всякий раз, когда священник проповедует церкви, он несет только одну цель в каждой проповеди. Научиться самому через это слово и обучать тех людей, которые его слушают. И это не момент, когда священник стоит и проповедует, и каким-то образом возвышается над прихожанами. Какое бы количество их ни было, неважно. Слово, оно дано, чтобы обучать нас.
Послание к Ефесянам, глава 4. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
То бишь, каждое воскресенье мы не просто приходим, сидим, и это, как знаете, такой... наша жертва, что ли, воскресного дня, когда нам не хочется, а вот надо бы. В воскресенье мы через эти походы в церковь мы обучаемся, потому что в воскресенье мы слышим слово. Потому что всю неделю, может быть, мы смотрим телевизор, сидим в интернете и занимаемся своими прочими делами, но воскресное богослужение, оно дано для научения. Как священнику, как бы он ни был красиво одет, какие бы одежды на себя не одел, так же и прихожане. Потому что перед Богом и перед Его Словом мы все одинаковы. И слава Богу, что еще вот в этом приходе, в этой церкви, это слово звучит. Еще один момент. Конечно, иногда мы, знаете, когда мы сталкиваемся с Божьим Словом, сталкиваемся с тем, что связано с Богом, оно очень трудно нам дается. Потому что наша человеческая природа, она жаждет совсем другого. И я на самом деле благодарю Бога, что вот есть еще эти моменты, когда в этой церкви что-то происходит духовное, кроме обыденной жизни, ну, по крайней мере, моей жизни здесь. Я благодарю Бога за это воскресенье. Давайте мы встанем прежде и помолимся, поблагодарим Бога и попросим у Него милости на это служение. Небесный милосердный Отец, мы сейчас склоняемся в молитве перед Тобой, чтобы это служение, которое Ты творишь сейчас, и потому что это по Твоей воле. Мы просим, чтобы в этом служении мы получали назидание, каждое по-своему, и утешение, и обличение от слова, которое мы будем слушать. Чтобы оно не было напрасным и простым сотрясанием воздуха. Но чтобы наше сердце, которое, конечно же, испачкано грехом и очень далеко стоит от Тебя, но, может быть, чуть-чуть было лучше готово сейчас воспринимать те слова, которые Ты нам оставил в Святом Писании. Благослови нас. Благослови нас разумением и духовным, чтобы наша душа, она воспринимала эти слова. Будь Господь с нами, Духом Святым сейчас, здесь, на этом месте, в этом храме. с каждым из нас. Господь, прости нам всякие согрешения и будь милостив к нам сейчас. Обучай нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Псалом 69. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог! Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли».
Аминь. Это было Божье Слово, написанное в книге Псалмов, в книге Ветхого Завета. Тема воскресения – наш ближний. И когда я размышлял над этой темой, я как-то слышал, еще когда начинал так ходить в церковь, я слышал такое толкование, что ли, этой темы. Наш ближний определяется тем, как мы воспринимаем тех, кто нас окружает. Потому что, смотрите, мы можем находиться рядом друг с другом, но при этом наше отношение к человеку, оно будет определять, насколько этот человек для меня ближний. Другими словами, но прежде приведу вам один пример. Это такой, знаете, пример, наверное, уже просто замыленный, наверное, все об этом очень часто говорят, но приведу еще раз. Когда вот я учился там в Санкт-Петербурге, ну там рядышком Санкт-Петербурга, выезжали в город и спускались в метро и разные дела ездили, то там очень хорошо вот этот момент, он виден. Вот, например, вот кто был в таких вот ситуациях поездок в метро, тот знает. Когда очень большое количество людей, и у каждого есть некая цель, он куда-то едет. И при этом эти люди, если посмотреть на них, то там видно, что каждый озадачен своей только мыслью. Вот он что-то в голове, ему надо куда-то ехать. И вот в одном вагоне может собираться очень много людей, но при этом эти люди могут быть абсолютно одинокими. И вот это количество, масса людей, оно не определяет, что они вместе. И там очень вот этот момент очень заметен, что даже при большом количестве людей, люди могут очень далеко друг от друга стоять именно духовно. И наши поступки по отношению к ближнему, они определяют, является ли этот человек для меня ближним, или я для него закрыт, готов ли я для человека что-то сделать, прийти ему на помощь, накормить или одеть. И мое будет отношение к нему определять, или я далеко от него стою и закрыт для него, закрыт в своем отношении, закрыт в каких-то делах, которые я мог бы для него сделать, закрыт в отношении, даже в духовном отношении, по отношению к нему, или я открыт и готов для него что-то делать. И знаете, мне кажется, что это только мы сами, и наше отношение, и наша готовность служить ближнему определяет, будет он для меня ближним или нет. Но очень часто так и происходит, что мы вроде бы общаемся друг с другом. Мы встречаемся друг с другом. Мы находимся в местах, где находимся рядом с друг с другом. Но при этом мы друг для друга закрыты. Наша душа, она настолько закрыта, что даже если человек нуждается в моей помощи, я этого не вижу. И вот эта заповедь «возлюби ближнего», она здесь уже перестает работать. Потому что я закрыт. Потому что мое сердце закрыто для него. И мы можем стоять рядом друг с другом, но при этом духовно мы очень далеко друг от друга. Потому что я закрыл свое сердце для него. И когда закрыто сердце, тогда не будет никаких добрых дел по отношению к ближним. Никакой помощи. И вот об этом и тема вот сегодня. Повторю, и это будет как бы такое вступление. Наше отношение. Насколько наша душа открыта для другого, тем самым будет определяться. Этот человек близко для меня, является ли для меня он ближним? Или он из-за моей закрытости очень далеко, и он будет моим врагом, или помехой, или кем-то, кто для меня чужд. этот человек будет получать от меня только холод, отторжение и ни капли в этом любви. И это будет зависеть только от нас. И там не надо, чтобы с неба свет засиял и сказал: вот делай так. Бог оставил в Слове нам, оставил в Библии вот этот момент. То, как вы поступаете, так будут поступать и с вами. Мы в прошлое воскресенье говорили, когда мы сеем на зло, в ответ на то зло, которое к нам проявляется, сеем такую же реакцию, то мы сеем зло. Но если мы на эту реакцию сеем добро, то мы тем самым разрушаем тот негатив и то зло, которое на нас направлено. Так же и тут. Если мы открыты для человека, то тем самым мы сеем любовь Христову. Если наша душа открыта для ближнего, неважно какой он, грязненький, пахнущий, или наоборот, успешный, достаточный. Это не зависит, кто рядом, а зависит только от того, как я к этому отношусь. Насколько я открыт. И если я открыт для любого человека, для любого, кто нуждается в моей помощи, то тем самым мы сеем любовь Христову. Склонимся в молитве и исповедуем перед Богом наши согрешения. Боже милосердный небесный Отец, мы в этой молитве исповедуем перед Тобой наши согрешения, которыми мы заслужили гнев и отторжение от Тебя. Но мы просим, чтобы всякий наш грех, который сотворен нами или пожелан нами, он чтобы был сейчас прощен. Мы просим в этой молитве, потому что Ты дал такое обетование, что всякого, кто приходит к Тебе, Ты не изгоняешь. Благодарим, Господь, что можем верить в то, что наши молитвы там слышны на небесах. И, как Ты сказал, ангелы радуются на небе, когда человек исповедуется и кается в грехах. Прости и помилуй нас. И пусть на это место, на место исповедания и очищения, Твоя любовь будет все больше и больше заполнять наше сердце, чтобы оно не оставалось пустым, дабы грех не вернулся в 7 раз больше. Но дай нам не только это исповедание, но и чтобы на место, освободившись от греха, приходила надежда и любовь Твоя, чтобы она все больше и больше заполняла душу каждого из нас, дабы враг души имел меньше возможностей для того, чтобы погубить нас через наши грехи. Храни нас, Господь, в Своей милости и в том прощении, которое Ты даешь нам.
13 глава послания к Римлянам. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и та любовь есть исполнение закона.
Из глубины сердец мы исповедуем нашу святую христианскую веру. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, пострадавшего при Понтии и Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. В самом начале проповеди расскажу вам один случай. Сейчас сидел и заметил такую вещь. Вы знаете, наверное, ну вот у нас такой контингент более взрелый, но вот молодежь и там такие из других районов, они теперь знают, что у нас есть там в интернете своя страничка, где мы выкладываем все эти проповеди. Сейчас поймался на мысли, что мне вроде бы надо и вам проповедовать, а я думаю, как бы мне не повториться в тех примерах, которые уже звучали. Но как бы там ни было, все-таки сейчас мы собрались, и вы сейчас находитесь здесь и слушаете. Так что я думаю, что если я расскажу этот пример, все-таки мы собрались здесь как бы для научения. Наш ближний, тема сегодняшняя. Расскажу вам пример, который я рассказывал здесь, но он настолько яркий, знаете, что не надо больше ничего придумывать. В свое время, когда я начинал ходить в церковь, и один из финских миссионеров, который отличался такой, знаете, особенной любовью к Спасителю, всякий раз стоял, когда он стоял в алтаре, служил службу, он всегда не мог сдержать слез, когда говорил о милости. Эти слова он всегда, как-то, знаете, так получалось, подкреплял такими действиями, которые шокировали даже верующих людей. Одно из таких действий я вам расскажу. Мы едем в одну деревню на духовное собрание. Тогда это было очень модно и принято, и тогда вот это изголодавшиеся люди, они как-то так, это было интересно, они приходили на эти собрания. Закончилось собрание, где мы говорили очень много о Божьей любви, о той милости, о том, как хорошо быть с Богом и как все это прекрасно. Закончилось собрание, и мы уезжаем. До Ланца надо проехать какое-то количество километров. И мы останавливаемся в одном доме, где жили люди, знакомые вот этого миссионера, вот этого финна, пастора. Когда мы остановились у дома, то из этого дома выходит женщина, которая своим внешним видом, по ее внешнему виду видно, что она живет в грехе пьянства, что вот этот грех, он ее уже просто как, даже не сколько образ женщины, как просто образ человека уже уничтожает. У нее такие, знаете, засаленные волосы, грязные. Одежда. И Кристи выходит, вот этот миссионер, что-то поговорил с ней, и начинает обратно садиться в машину. А эта женщина, она уже видно, что какое-то количество дней, или месяцев, или лет, находится в нетрезвом состоянии, она начинает рваться в машину и начинает открывать дверь. Я подумал, что я сейчас сделаю очень такое доброе дело, огорожу своим участием вот этих хороших финнов, вот этой пьяненькой женщины, которая не только уже не похожа на женщину, а уже плохо похожа на человека. Я вылезаю с машины и начинаю эту женщину отталкивать. Это так, очень любя, но так, типа, отойди. Типа, не мешай, мы уже поехали. Реакция. Смотрите, что значит говорить «люби ближнего», а что значит «любить ближнего». Выходит миссионер из этой машины. Он был за рулем. Мне говорит вот так вот. Андрей, берет за женщину и обнимает. И после этого, я рассказывал этот пример, но это настолько для моей жизни был пример. Вот что значит наш ближний. Знаете, вот эта заповедь «люби ближнего», она в основном говорится в церкви, да? В мире нигде не говорится. В мире говорится, было бы неплохо, если бы ты хорошо к людям относился и прочее. Но вот эта заповедь, она дана для верующих людей. И так получается, что иногда верующие люди эту заповедь не являют в своей жизни. И вот этот пример, который я в самом начале сейчас рассказал, это очень ярко показано. Одно дело – говорить, что Бог меня простил настолько, что я рад этому спасению настолько, что вот готов принимать других. И другое дело – по-настоящему жить этим.
Евангелие от Матфея, 12 глава. «Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Евангелие от Матфея, 25 глава. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
Предыстория вот этого слова, там говорится, что отделил Бог одних от других, овец от козлов. И одним он сказал. Они сказали, когда произошло это отделение, это уже как бы суд. Тогда скажет им, царь скажет им, те, которые по правой стороне: «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, я жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был нагим, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут им в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Вопрос этих людей, ну, не будем говорить о тех, кто там был осужден, да, говорим, смотрите, здесь говорится в такой вопросительной форме. Праведники спрашивают: где мы видели это? И обычно те, кто по другую руку, они могли бы сказать так, в свое оправдание: мы ходили в церковь, мы не пили, не курили, не блудили, не воровали. Мы были очень положительными людьми. Мы соблюдали пост, мы отбивали поклоны в нужное время и прочее, прочее. Так обычно говорят люди в свое оправдание, когда... Ну, скажу о другой группе. И другая группа, она говорит: где мы тебя видели, Боже? Наша жизнь была такая, что я, дай Бог, наверное, в храм-то раз в год приходил. А я думаю, что во многом там и таких людей очень много. Скажут, и они скажут: Господи, где? Я молиться-то забывал. Я там настолько... Жизнь у меня такая была, что я кое-как из нее выкарабкивался. А Бог им скажет, и то, что мы прочитали: то, что вы делали, и то, как вы относились к ближним, вы делали это мне. Еще один момент. Наши поступки, а поступки верующих людей, они определяют и они являют, что ли, любовь Божью в этот мир. То бишь, смотрите, если я говорю, я верующий, я пастор, вот там Ваня, например, мой одноклассник, он пришел бы ко мне и сказал: Андрей, помоги, у меня то-то и то-то. А ему нужна какая-то помощь. Я бы сказал: слушай, давай приди через неделю. Он бы пришел через неделю и сказал: приди через две. И он остается без той любви, которую я мог дать ему. И потом бы я бы на суде сказал: Боже, я же каждое воскресенье в алтаре стоял. Я там эту рясу одевал, гимны там пытался петь. Он скажет: слушай, Андрей, вот там Ваня приходил, Иван, и он очень нуждался в твоей любви, которую, вернее, в моей любви, которую я мог явить через тебя. Но ты не дал этого. Ты посчитал, что стоять в алтаре и петь «Аллилуйя» лучше, чем помочь ему. И Бог говорит по-другому: лучше иди и помоги ему, нежели 10 раз стоять в алтаре и что-то петь. Потому что он тоже мое дитя. И если ты, будучи верующим, не можешь являть мою любовь для него, то какая вера в тебе? Ты лицемер. И тебе надо каяться в том, что ты проживаешь такую веру. Значит, ты надумал себе, значит, тебе проще так вот. Что должна делать вера в нас? Что она должна побуждать? Вот из этого стиха. Наше отношение. Наша вера, она не должна нас побуждать стоять на коленях там 24 часа в сутки, а потом кто-то у меня просит помощи и нуждается во мне. Я сказал: подожди, у меня тут молитва идет. Подожди, еще 3 дня молитвы, и потом я помогу. Нет, вера должна побуждать к другому. Она должна побуждать к тому, чтобы любовь Христова, которая во мне, была явлена в этот мир. Но она как будет явлена? Если я буду говорить очень много, буду самым красивым оратором и проповедником, но приходящего ко мне, я скажу, подожди, у меня тут проповедь, я тут записываю, у меня тут богослужение, мне надо подготовить проповедь хорошую. И этот человек разворачивается и уходит, и остается без моей помощи. И что я говорил? Кому я говорил? А может быть, Бог привел его и сказал, вот теперь ты много говоришь, а вот теперь яви. Ты много о любви рассуждаешь, а теперь покажи через него. Вот это мое дитя, я его привел к тебе. Потому что мир его так уродует, что в этом мире больше никто ему не поможет. И я его привел сюда для того, чтобы ты, через тебя я мог явить любовь к нему. Вот что должна вера делать. Вера в нас не должна рождать вот эту религиозность, вот эти правила, где встать, где сесть, где помолиться. Это хорошая духовная практика, да. Мы должны это делать. Молитвенная практика, чтение Библии, пение псалмов, оно лишь укрепляет нас. Но если это становится главным, лишь моя принадлежность и лишь мое поведение в церкви, и такой принятый для меня статус, образ верующего человека, если это главное, то это скоро приведет к краху. Потому что за всем этим ты вдруг и не заметишь, когда кто-то придет к тебе, и ты отторгнешь его. Потому что ты так занят своим образом верующего человека, что тебе просто подойти к этому грязненькому, вонючему человечику и что-то для него сделать. Или как тот миссионер, обнять его, потому что любовь Христова побуждает тебя это делать. И вдруг ты этого не смог сделать, потому что ну он такой, иди помойся, иди протрезви, а потом приходи. Значит, любовь в тебе очень странная. Значит, в то, во что ты веришь, об этом стоит очень серьезно думать и молиться. Вера, в которую нас Бог привел, в это упование на Христа, оно прежде должно порождать в нас отношение к ближним. Должно быть действие. Я вот не помню, у апостола говорится, что вера без дел мертва. И многие люди думают, что апостол Иаков говорил об этом. И многие люди думают, что дела веры, это знаете что? Это быть лишенные внешних проявлений грехов. То бишь верующий человек, пришел человек в церковь, он становится верующим. Он берет этот образ, который несет церковь и несут верующие люди. Что в церкви нельзя делать? Пьяным нельзя быть. Курить желательно где-нибудь в другом месте, лучше не курить. И нести этот образ чистого верующего человека. И многие люди думают, что апостол Иаков говорил об этом. Вера без дел мертва. Но это не эти дела. Мы, приходя в веру, конечно же, вот это внешнее проявление греха, оно, конечно, уходит. Но Иаков говорит о том, что вера должна порождать дела. Какие дела? Дела милосердия. Там сказано... И еще один момент. Это тоже, наше отношение, оно тоже не вымучено из нас. То бишь, вот почему эти люди сказали, а где мы тебя видели? То бишь, это не было, знаете, вот где-то было в какой-то период церкви, было там принято, что ли, что вот если ты такой, то вот ты должен вот это делать, это и это. Или, например, даже есть церкви, где, знаете, там, вот он верующий, да, и вот он просто обязан там поехать в какую-нибудь больницу, там, или там по дороге найти какую-нибудь, извините, жертву, да, которому ты должен попроповедовать, и покаять его, и спасти его от ада. Но мне кажется, если человек пребывает в вере, ну, в какая он бы ни была, но в неком, даже самом маленьком уповании, если любовь Христова в нем есть, то это будет, на самом деле, это будет по любви. Там же сказано, не жертвы хочу, а милости. То бишь, то, что ты сделаешь для ближнего, это будет нормальное состояние для тебя. Конечно, я думаю, что это не всегда. И мы все равно, мы остаемся грешными людьми, и нам тяжело это делать. Конечно, мы видим несправедливость по отношению к себе. И мы думаем, что по справедливости бы надо поступить вот так вот. И для мира это нормально, это по-справедливому. Но Христос, когда пришел в этот мир, Он поступил по меркам мира несправедливо. Он делал для людей все. А они потом орали: «Распни Его». Он шел, их излечал, вылечивал от болезней, давал людям то, что они хотят, помогал, утешал их. А потом они заорали: «Распни». И Он не поступил в ответ, не сказал: «Как? И после всего того, что я вам сделал?» Он так не поступил. Но на кресте Он молился. Помните, Стефан, когда его побивали камнями? «Простим, Господи, да? Ибо не ведают, что творят». И здесь была явлена любовь. И здесь не нужно было этой человеческой справедливости. Здесь была явлена любовь. И каждый из нас, он должен стремиться к возрастанию этой любви. Потому что Бог хочет через своих верующих детей являть любовь в мир. Тем людям, которые просто утомились уже от греха. Знаете, уничтожаемы грехом. Разного рода зависимостями. Просто от одиночества. И мы с вами верующие люди, дети Божьи. На самом деле, как один фильм, мы дети Божьи. Через нас Бог хочет являть эту любовь в мир. И мы не должны в церкви ставить себе задачу быть какими-то особенными и лучшими. Не к этому Бог нас привел. Мы праведны по любви Божьей, а не потому, что мы не курим и не пьем. Мы праведны, потому что Бог отдал нам свою праведность. Когда Он взял на крест наши грехи, то вся наша грязь, она ушла к Нему. А Его праведность пришла к нам. И мы праведны в этом. И теперь задача, чтобы эта любовь была явлена для других. И не надо тренироваться в том, чтобы быть вот такими или такими. Мы праведны в глазах Бога, по вере. Потому что Иисус умер за эту праведность, чтобы у нас была. Но если дальше дело не происходит, тогда беда и проблема. Тогда мир и наши ближние остаются без той любви, которую Бог мог бы через нас им дать. Я расскажу еще один пример. По своей жизни, я, знаете, такой очень товарищ, что такой замкнутый, и я помню, когда начинал здесь служить, вот у меня тут один ходит товарищ постоянно, и там, ну, в первый раз я, ну да, я как бы священник, я там должен так встречать. Здравствуйте, здравствуйте. У меня пошел 10-й раз. Мне уже хотелось не любовь явить ему что-нибудь, а просто дать пинка хорошего. Я тоже понимаю, что в нас вот это рождение этой любви, которую мы могли бы отдавать, оно тоже должно быть, ну, в такой в момент возрастания происходить. Что это тоже, понимаете, мы через эту любовь мы исправляемся сами. То бишь мы тоже, знаете, мы все люди. И священники падают, и священники грешат. И самые талантливые проповедники впадают в грех и нуждаются в помощи и милости. Эта любовь, в которой мы находимся, то бишь в вере, в этом уповании, она еще меняет нас самих. И вот этот рост, он происходит, знаете, насколько мы растем в любви, настолько больше мы этой любви можем отдавать. Но все-таки мысль вот этого слова, которое для вас, то, что я сказал в самом начале, что наше проживание в церкви, проживание, в смысле, принадлежности к церкви, оно не должно порождать в нас и рождать лишь вот этот образ верующего, лишь правила поведения христианина. Все-таки вера в нас должна рождать отношения к ближним. И мы можем смотреть по этому отношению настолько, насколько, как мы поступаем с ними, те, кто нуждается в нашей помощи. Мы можем оценивать самих себя. Насколько этот мир видит в нас эту Божью любовь. Но видит не только через то, что мы говорим. Верую, или там возношу кресты. Или там лоб разбиваю о пол в молитве. Но то, как мы относимся. Насколько мы открыты к тем, кто вдруг начинает нуждаться в нашей помощи. И это свидетельство миру о любви Христовой. Лишь только это. Потому что там сказано: и бесы веруют, и трепещут. То есть говорить, что я люблю Бога, это еще далеко не значит любить его. Но когда мы поступаем подобным образом, как тот пастор, вышел и, не боясь заразиться, испачкаться от этой женщины, подошел и обнял ее. И это было свидетельство миру о любви Христовой. Еще один такой момент. Знаете, в мире тоже есть очень много людей, которые, будучи неверующие, но не просто хорошо воспитаны, наверное, и есть добрые люди. И их жизнь, они делают добрые поступки, они хорошо относятся. Но знаете, в чем парадокс вот этой любви Христовой, и почему мир его не понимает? Потому что в мире принято, и на самом деле редко же встретишь человека, да, который находится очень на высоком статусе, и он подойдет и поступит подобным образом, как я сказал про этот пример с пастором. И в мире это не принято. И вот поэтому, когда там сказано, да, если ты больше, то будь меньше. А еще говорится в послании филиппийцам, почитай один другого выше себя. То бишь, закон любви себя принизить и поставить другого выше. Напоследок пример такой тоже. Зимой там сдавал, когда учился на права, ходил уже, получал. Жуткий мороз, когда, помните, у нас зимой был. И вдруг около меня останавливается машина, вообще такая, я рассказывал, например, вообще такая красивая, такая. Никогда не подумал, что подобные люди могут подвозить таких, а я так иду, такой сутуленький, какой-то рюкзачочек у меня там, ни образа, ни кожи, ни рожи, да. И он мне открывает дверь и говорит, подвезти? А он такой презентабельного вида товарищ сидит, и машина такая же. Думаю, что общего-то у меня-то с ним. Я сажусь, едем, он говорит, куда подвезти? Я говорю, туда-то. Я говорю, какая у вас классная машина. Он говорит, ну вот Бог дал. И не только пример, да, что как человек благодарен Богу за такие хорошие вещи, но как для него стало, он едет, видит, человек идет. И мороз. Человек говорит, сухонький, сутуленький, то бишь я. И ему, знаете, его что-то внутри побуждает остановиться и сказать, поехали, подвезу, бесплатно, поехали. Потому что мороз, потому что, наверное, трудно идти, поехали. И вот это для мира непонятно. Но это тоже момент любви. На этом наше богослужение состоялось, слава Богу. Хорошей всей доброй недели вам, пусть Бог хранит вас. Ну, всего доброго.